которое развелось или выявилось 8 века, распространилось по Ираку и вплоть до Индии, Индонезии, Северного Китая, то есть от Нила и до Ганга, на огромных территориях, и существовало в течение столетий, и существует до сих пор. К суфиям принадлежали величайшие поэты Востока, писавшие по-арабски, на фарси, на индоиранских различных языках, на языках тюркских. И вопрос, собственно, заключается в том, что такое суфизм. Ну, начнем с названия этой системы, или этого мировоззрения, или этой огромной и многообразной поэтической системы метафор. Название суфи это неологизм, возникший в 20-е годы прошлого века в европейском литературоведении, восходящий к названию тасавуф и мусавиф, то есть, собственно говоря, суфизм и придерживающийся суфизма, принадлежащий суфизму. Восходит это название, как полагают, к слову суф, которым обозначали шерсть, лосиницу, в которую облекались суфи. И, собственно говоря, слово имеет символическое значение, на чем мы потом остановимся. Другое толкование этого же слова связано с греческим «софос» – «мудрец». То есть, как говорят сами суфи, это система мудрости, существующая столько, сколько существует человечество, и облекающаяся в различные формы и вероучения. Иные исследователи, правда, это спорно, возводят корень к каббалистическому «эйнсоф» – «бесконечное». И в таком толковании система означает стремление к бесконечному совершенствованию. По словам самих суфи, смысл и суть суфизма может быть выражен так. Суфизм – это сокровенное знание, ведущее к мировой любви. Существует еще несколько толкований этого слова. От сафва – благочестие, например, и разные другие. Что удивительно во взглядах на суфизм? Совершенно полярные точки зрения. Одни определяют суфизм как некую мистическую религию, ответвление ислама. Но это не так, потому что к суфиям на протяжении столетий относились и христиане, и иудеи, и представители других вероучений, в том числе и так называемые язычники зороастрийцы, и индусы, и многие-многие другие. Некоторые говорят о суфизме как о философии. Но это тоже не так. Целостной и единой системы в трафаретном понимании здесь нет. Множество философов, представлявших самые разные течения, относило себя к суфиям. Достаточно сказать о противоположности Аль-Газали, великого мистика мусульманского, и Авиценны ибн Сина, великого рационалиста. Оба они считали себя суфиями. Скорее можно говорить о суфизме применительно к литературе и литературоведению как о глобальной и колоссальной системе поэтических метафор. Собственно говоря, для суфиев с возникновения их учения и во всей эпохе его расцвета и по сей день жизнь неотделима от поэзии. Жизнь рассматривается как великая поэма, как жизнь одного человека, так и жизнь всего мироздания, и подчиняется тем же законам, что поэтическое произведение. Поэзию суфи, я не буду называть множество имен, дат и событий, чтобы не запутать вас, поэзию суфи считают восстановлением целостности мироздания в сознании человека. Цель поэзии – преодолеть ту разорванность, которая возникает от вторжения разума в пределы мироздания и от суеты, которой предается человек. Цель поэзии – восстановить единство. средство для восстановления, для обретения человеком этого единства, суфийские поэты видят во внезапности образа. Ну, собственно говоря, и с нашей точки зрения, внезапный поэтический образ разрывая трафарет, уничтожая привычный ход мысли и как бы сбивая мысль с намеченного и исхоженного неправильного пути, возвращает ее к тому единству, которое восстанавливает, так сказать, единый взгляд на мир в целом. То же самое можно сказать и о воззрении суфиев на жизнь. Жизнь понимается как нечто исходящее из единого, из Аллаха, и как нечто, что должно возвратиться к единому путем вполне определенным и известным великим суфийским учителям, которые с помощью поэзии, философии, музыкальных произведений, которые исполнялись на улицах в больших городах или в небольших аудиториях, родений, всевозможных проповедей, как самых простых для простонародья, так и очень сложных для философов и поэтов, которые должны были путем всех этих средств возвратить как каждого человека, так и все человечество к осознанию единства на всех уровнях. Единство каждого человека, преодоление тех сторон его натуры, которые раскалывают его внутреннюю сущность, мешают ему прийти к пониманию собственной нерасчлененности и слитности с первоначалом и со всем миром, единство мироздания всех его процессов и единство культуры на протяжении всех веков ее развития и на пространствах всей Земли. Итак, цель восстановления единства. Каким образом произошло это единое мироздание по взглядам суфи, поскольку здесь поэтические взгляды неотделимы от жизненных и поэзия от жизни. Мир рассматривается суфиями как нечто, происшедшее из единого в результате эманации. Очень многие видят здесь продолжение неоплатонических и гностических учений. Жизнь есть не только излияние божества, но и зеркало, в котором отражается божественный лик. Множество миров подчинены воле Творца и осуществляют ее. Аль-Газали в начале XII века говорил об этом так: «А миров этих так много, что перечислить их может лишь сам Аллах. А под мирами мы понимаем роды реальности. Высшие, низшие миры, последовательные, между ними существующие в середине и в одном из этих миров находящийся человек. Однако человек может в своей душе осуществить слияние и воссоединение всех миров и всех уровней бытия. Мироздание рассматривается суфиями как некая поэма, написанная каламом, то есть пером света, на скрижалях человеческого сердца. В зависимости от чистоты сердца, в зависимости от того, насколько человек отражает этот высший свет, приходящий к нему, и мир чист или нечист, един или расчленен. Свет, по воззрениям суфиев, свет понимания, знания, разумения и любви находится повсюду и наполняет все мироздание. Но люди в большинстве своем не видят этого света, хотя он пронизывает всю их жизнь от первого вдоха и до последнего выдоха. Собственно, любимым местом суфийских авторов в Коране, любимым стихом Корана, на который ссылаются суфии, является 35 стих 24 суры этой священной книги мусульман, который звучит примерно так, это перевод Трачковского. Аллах – свет небес и земли. Его свет – точно ниша, в ней светильник. Светильник в стекле, стекло – точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного, маслины – ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете. Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает. Коран – удивительная книга. В ней рядом находятся весьма сухие предписания о ритуальных обрядах, о юридических делах и вот такие высочайшие поэтические воспарения, которым главным образом и было приковано внимание суфиев. Вот этот свет, постепенно отходя от своего первоисточника, сгущаясь, теряет связь с Творцом, с Аллахом и становится человеком. В земной своей жизни, с точки зрения суфиев, человек находится в изгнании, он удален от Творца, и цель его жизни, цель всех его суфийских усилий – это возвращение. Собственно, все мироздание рассматривается как средство нисхождения и обратного восхождения душ. Великий суфийский поэт Джалалетдин Руми говорил о человеке так: «Ты прошел множество стадий, от минерала через растение, птицу и животное до своего теперешнего облика. И на всех предыдущих стадиях ты не осознавал, что находишься в пути. Теперь ты начинаешь это осознавать, а в будущем тебе предстоит пройти еще бесчисленное множество миров». Собственно, разорвать пелену множественности и возвратиться к этому единству суфийские философы и поэты предлагали совершенно своеобразным путем. На этом пути очень важное значение имеют мгновенные творческие озарения, называемые хау. Это прорывы той пелены, того заблуждения, которое окружает человека и мешает ему видеть свет. Стихотворение суфийское рассматривается в этом случае как чудо. Собственно, чудо в его обычном пониманию, его обычном значении, это нечто, нарушающее естественный ход вещей и таким образом приковывающее внимание человека к внефеноменальному миру, к тому, что мир един. Точно так же и образ суфийской поэзии несет тоже человеческой душе, имеет тоже предназначение разорвать привычное, уничтожить пелену и возвратить необычным путем к гармонии. Но поскольку суфии рассматривают сверхъестественные явления человеческой психики, такие как телепатия и другие, в естественном ряду, они считают, что большинство людей еще не подготовлены к такому восприятию мира. Так же, как ребенок не знает о том, как мыслит и представляет себе мир взрослый, а обычный человек не знает, как мыслит себе мироздание и что чувствует ученый, великий философ, также и самые великие философы не могут представить себе суфийского поэтического опыта, опыта великих творцов суфийской поэзии. И поэтому необходим некто зрячий, учитель, шейх, пир, называемый у суфиев, который ведет учеников по единственно правильному пути. Ученик не в состоянии вовремя спросить правильно, выбрать правильные вопросы, и долг учителя – вести его. Но так же, как слепой не может представить себе ни контуры окружающих предметов, ни их цвет, ни что такое цвет вообще, пока он не прозреет, так же и ученик до времени ни о чем не спрашивает учителя. Любимый суфийский образ – это ученик, как труп в руках обмывающего его, таков он в руках своего учителя пира. Поскольку он единое видит множественным, то он слеп, и стремление учителя привести его к единству. Ученик, который в конце пути очень часто становится человеком необыкновенным, например, прекрасным поэтом или великим философом, начав с весьма обыденной стадии сознания. Ученик может учиться, конечно, и по книгам, но исследование философии вне общения с учителем, вне суфийского пути, рассматривалось великими суфийскими поэтами и мыслителями как омовение песком, когда рядом есть источник живой воды. Дело в том, что по мусульманскому преданию, мусульманской традиции, необходимо совершать пятикратную молитву каждый день и перед нею омовение. Так вот, арабы в пустыне, когда рядом воды не было, омывались песком. Собственно, то же самое делает человек, обращающийся к книгам, когда рядом есть учитель, пир. И методы обучения суфийские весьма интересны. Они входят в поэтическую систему суфизма, в рассмотрение жизни как единого целого. И вот в открытие этих внезапных прозрений и озарений, которые разрывают завесу привычного. Ученики, по представлениям суфиев, бывают прямые, которые учатся у пира, внимая его речам, выполняя часто какие-то очень странные и экстравагантные задания, а бывают и инспирированные учителем и сами не подозревающие об этом. Встреча с учителем может быть совершенно внезапной, произойти так, что ученик не заметил, собственно, этого момента в своей жизни, но впоследствии, как семя брошенное прорастает, так прорастает в жизни ученика и это событие. Отсюда очень частое общение суфийских учителей с народом, с простым народом, у которого они и сами учились. Вспомним Саади, который пропутешествовал около 25 лет по разным странам, получив совершенно колоссальный жизненный опыт и научив буквально каждого человека, с кем он встречался, чему-то особенному. Чему же учили суфийские учителя? Как они сами говорили, пути. Путь тарикат по-арабски. Это часть того великого путешествия, в которое опускается ученик. Есть еще и другие стадии. Вот, собственно, суфийский путь. Но каков он? Одного великого шейха спросили, сколько существует путей, один ли для всех или много. Он ответил, столько, сколько душ сынов Адамовых. И для каждого его путь – это кратчайший и единственно возможный. Суфийские учителя расхаживали по рынкам, по площадям, посещали бани, всевозможные места массового скопления людей. И внезапно, так как это делал в Греции, например, Сократ, так же, как это было свойственно досуфийским, предшествовавшим исламским суфиям проповедникам, внезапно вмешивались в жизнь людей и говорили им нечто, что впоследствии становилось основой духовного развития этих людей. Великий поэт Фаридаддин Аттар, один из величайших мастеров суфийской персидской поэзии XII века, рассказывает следующее. С моим дорогим учителем я встретился только в начале пути и не успел сказать с ним и двух слов. Произошло это так. Аттар был весьма заурядным человеком, не занимавшимся никакими вопросами духовного саморазвития и державшим небольшую аптеку. И вот однажды к дверям этой аптеки подошел некий нищий, оборванный и усталый человек, который постучался. Аттар не обратил на него никакого внимания, поскольку привык к посетителям более богатым и более прекрасного вида. И тогда тот, пожав плечами, сказал, «Знаешь, мне умирать будет очень легко, у меня ничего нет. А вот каково будет тебе?» Аттар опять ничего не ответил. Тот еще раз спросил. Наконец, Аттар сказал ему, да я умру, так же, как и ты, придет срок, все мы умрем. Он говорит, а сможешь, как я? Конечно. Тот постелил рогожу у дверей аптеки, лег на нее, сказал «Аллах» и умер. Это произвело на Аттара такое впечатление, что он закрыл аптеку и наступил на суфийский путь. В этом состояла встреча учителя с учеником. В тот момент, который известен был учителю каким-то необыкновенным образом, он инспирировал Аттара и выполнил этим свою земную миссию. Кстати, и смерть самого Фаридаддина Аттара весьма примечательна. Он предсказал монгольское нашествие за несколько лет до его начала, отправил своих учеников в дальние города, где их не коснулись гонения и преследования, а сам остался, ему нужно было еще что-то выполнить на свете. И был взят в плен монголами, и как раб выведен на продажу. Один весьма ученый человек, увидев отара в руках продающего его монгола, предложил 1000 золотых. Отар сказал своему новому господину, вот этому монголу, что это мало. Тот поверил, и следующий, увидев нищего старика, предложил охапку соломы. А вот это вот настоящая цена, сказал отар. Монгол взбесился и снес ему голову. Таким образом, и смерть суфийских учителей была неким уроком. Но, конечно, в гораздо большей степени, или в такой же степени, все их поступки на протяжении жизни. Суфи очень экстравагантны. Невозможно предугадать, что они сделают и скажут в следующий момент. Когда у одного из великих проповедников суфизма Аль-Араби спросили, в чем сущность суфизма, он сказал так. Внешняя нечистота при внутренней сосредоточенности. Но это тоже был ответ, рассчитанный на спрашивавших. Вообще таких вот определений, годных для всех людей и всех времен, не существует. И вот суфи часто пили вино, вроде бы, как, хотя ислам это строго-настрого запрещает. Совершали другие весьма странные поступки с точки зрения общественной нравственности и так далее. Ну вот один такой случай. Двое начинающих суфийских учеников направились к одному знаменитому шейху, дабы поучиться у него. Они его очень уважали за глаза, поскольку тот всегда говорил, что суфию посетить дворец царя – это великий стыд. И приводил в пример знаменитую притчу о том, что однажды некий святой увидел царя в раю, а суфия в аду. И когда он спросил их, почему так, то царь сказал, я здесь в раю за то, что общался с великими суфиями, а суфий ответил, а я в аду за то, что общался с царями. И вот именно уважая великого шейха, его независимость, за то, что он никогда не служил царям, двое учеников отправились посетить его. И когда они вошли в его дом, оказалось, что он на приеме у местного эмира. Ученики тотчас презрели этого учителя, плюнули в его сторону и сказали, что как же так, противоречит собственным словам. Пошли пройтись по городу, вошли в какую-то лавку, там их втянули в некую ссору, они стали драться, их схватили, повели на площадь, очень быстро привели к эмиру, и он их приговорил к смертной казни. Однако стоявший рядом с ним вот этот самый суфий ходатайствовал, и смертную казнь отменили. После этого ученики не знали, как благодарить этого человека, он сказал, о поступках учителя не следует судить по его высказываниям. Надо знать время и место для слова и для дела. Вот такие странные вторжения суфийских учителей в жизнь своих учеников, такие непрямые контакты, в конце концов приводили к высочайшему прямому контакту на уровне сердца, души, к таинству общения суфи, к таинству общения учителя с учеником, который поднимает ученика до уровня учителя. Собственно говоря, обучать, учась самим – это основной принцип философов и поэтов суфизма. Для того, чтобы возвыситься до уровня учителя, ученику приходилось пройти 4 ступени развития, каждая из которых содержала очень долгий и длительный путь. Первая ступень, которая называлась ступенью шариата, была общей у суфийских учеников с прочими мусульманами. Это ступень, на которой ученик должен был исполнять массу всяких обрядов, молиться много раз в день, совершать омовение, поститься и так далее. Следующая ступень, тарикат, собственно, суфийский путь, на котором открывались удивительные психологические способности каждого человека, который вступал на этот путь. Человек начинал писать прекрасные стихи, или прекрасно рисовать, или понимать то, что прежде было для него совершенно закрыто. Третья ступень – хакикат, хак, истина по-арабски. Это ступень величайших открытий в области своего внутреннего «я» и во внешнем мире. Все это приводило, по мнению суфи, к состоянию фана, растворения в абсолюте, непосредственного общения с Аллахом. Но такое растворение не было полным исчезновением ищущей и познающей личности в Творце. Затем следовало состояние бака, то есть нового обретения себя уже в высшем мире, хотя человек оставался вполне внешним образом земным и таким же, как все. Вот эта необычайно развитая и сложная суфийская психология породила великих гениев, имена которых всем известны, таких как Низами, например, Джами, Руми и Сухраварди, и Сади, и множество-множество других. В отличие от такого пути ортодоксальные мусульмане, которые очень часто преследовали суфи за их учение и не признавали за ними никаких особых способностей и никаких особых дарований, призывали слепо следовать традиции или в крайнем случае изучать все духовное наследие человеческой культуры, в том числе ислама, с точки зрения чистого разума. Такие ученые сравнивались с самими суфиями, со слепцами, держащими факел. Очень часто, говорят суфийские поэты, человек умирает от голода, в то время как в его доме под землей спрятан клад. Следует снести дом, выкопать клад и отстроить дом заново на прочном основании. Или другой образ. Река мутна, вода непригодна для питья. Для того, чтобы очистить реку, нужно преградить путь воде, вычистить русло и вновь пустить чистую и живую воду. Таков аскетический путь суфия. Но, собственно говоря, экстаз, суфийский зикр знаменитый, это другая сторона учения, некоторым образом противостоящая аскетизму в привычном понимании. Что такое зикр? По-арабски напоминание. Рассматривается суфиями с двух точек зрения. С одной стороны, это постоянная память о единстве бытия, поминание имени Аллаха как проявление этой памяти. А с другой стороны, это специальное собрание родения суфиев, часто сопровождавшееся кружением на одном месте, повторением каких-то стихотворных и музыкальных фраз и так далее. То есть вот такая вот форма экстаза. Устраивались поэтические и музыкальные собрания, на которых на противоестественность такого поведения, на что суфии приводили аналогии с планетами. Планеты тоже вращаются вокруг Солнца и не считают это неестественным. Единство бытия обычные мусульманские ученые понимали как нечто весьма умозрительное, как изучение философии, а суфии как жизнь в единстве, в единении со всем миром. И для того, чтобы вот это единство ищущего и искомого как-то обозначить поэтическим образом, применялась любовная образность, образность и метафоризм любовной лирики, сложнейшей. У нас, к сожалению, нет возможности остановиться на этом вопросе подробно. Есть очень много исследований. Во всяком случае, каждое мистическое, творческое состояние, любой этап поэтического вдохновения изображался в терминах любовной лирики. Это очень древняя общечеловеческая традиция, уже в библейской песне «Песни» и у пророков отношения человека и сверхбытия изображаются в эротических образах, в образах любовной лирики. В одном из гностических произведений, найденных в Египте, «Знак Хамади», «Толкование о душе», происходит тоже. Ну, а суфии применили этот метод, собственно, во всей своей литературе. Один из великих поэтов говорил человеку, любому человеку так: «Ты подобен воску медовых сот. Он мертв и сам не знает об этом. Пока он не станет свечой, не загорится и не излучит свет, он не узнает, что был мертв, а теперь жив». И, собственно, вся жизнь рассматривается как развитие и совершение в человеке любви. От плотской любви к духовной, от любви к ближайшим родственникам, свойственной детям, до любви ко всем людям и ко всему мирозданию. Любимое произведение суфи, переосмысленное ими и на тему, которого написано, вернее, любимый сюжет, на тему которого написано множество поэм и произведений, «Лейли и Меджнун», о любви Кайса к Лейли, того самого Кайса, который назван Меджнун, то есть безумный, помешанный, сошедший с ума от любви, и который всю жизнь мечтал о соединении с любимой, а Лейли в это время была выдана замуж за другого, и, наконец, дошел до столь высокой степени любви, что в тот момент, когда умер муж Лейли, и она по закону могла принадлежать Кайсу, он отказался от нее. Его чувство перешло уже на высший этап, на котором такое общение, такая любовь была уже не нужна. И таким образом суфии говорят, что обычная любовь может повести человека к восприятию высшей любви. Очень интересно, что название суфи, производимое от «шерсть», заключает в себе некую аллегорию очень глубокую. Собственно, шерсть – это покров животных. Для того, чтобы получить благословение отца своего Исхака, как он называется у мусульман, притворился Исавом, любимым сыном Якуба, и поскольку Исав, как вы знаете, был человеком мохнатым, покрытым шерстью, обложил руки свои шерстью. Исхак был слеп, он ощупал руки Якуба и, решив, что это Исав, благословил его. Вот так суфи говорили и о себе. Они должны покрыться шерстью для того, чтобы их приняли в свое общество. В одной из притч рассказывается, как погонщик пытался человеческим языком объяснить ослу то, что он от него хотел. Осел мотал головой, ничего не делал. Проходивший дервиш сказал: «Ты лучше выучи язык осла и обращайся к нему на его языке, потому что его своему языку не научишь». И вот одна из суфийских притч рассказывает, как человек оказался в стране дураков. Это общечеловеческое, очень распространенное. И вот мудрец, оказавшись в городе дураков, увидел крестьян, бегущих с поля. «В чем дело?» – спросил он. «Там какое-то чудовище, совершенно круглое», – ответили они. «Мы боимся, что оно нас съест». Успешив на поле, мудрец увидел, что там бахча, и на ней арбуз вырос. А арбуз в этих краях не видели. Он на глазах у этих жителей арбуз разрезал и съел. После чего на него набросились с вилами и топорами, крича: «Раз он одолел такого дракона, то он нас всех перебьет». И он едва спасся от преследователей. Другой рассказал, конечно, в своем городе. Другой мудрец, оказавшийся через некоторое время там же, увидел ту же картину, как бегут от вновь выросшего арбуза. Он присоединился к бегущим и стал восклицать: «Какой ужас, действительно страшное чудовище!» И вот, постепенно войдя в доверие к жителям города дураков, он сумел убедить их в нелепости их представлений. Это путь суфийского философа и поэта. Поэтому суфии часто приноравливались к исламу и к другим учениям, к другим системам, говоря как бы изнутри них. Любимое, может быть, гениальное изречение суфии таково: люди отрицают факты, потому что не знают их. И Ибн Аль-Араби, великий шейх и философ, говорил: когда человек обращается к незнающим суфизм, ему приходится приноравливаться к их предрассудкам, к их подсознанию, ко всем ассоциациям, которые родятся у них. И именно поэтому мы находим весьма интересных и странных учителей суфизма. Ну, то, что великие мистики, такие как Руми, относятся к суфизму, это ни для кого не секрет. Очень трудно бывает, однако, представить себе, что такие люди, как Умар Хайям, вроде бы, по видимости, во многих своих стихах эпикуреец и отрицатель мистики, тоже был суфийским учителем. Однако поэзия Хайяма направлена, как и другие произведения суфийских поэтов, на разрушение стереотипа мышления. Европейские исследователи, Фицджеральд в первую очередь, который впервые перевел Хайяма, опубликовал его стихи по-английски, европейские исследователи пытались разделить творчество Хайяма на три периода. Первый период — это Рим, гуляка такой, юноша, пьющий вино и ни о чем не задумывающийся. Второй период — период крайнего скептицизма и отрицания основ, это зрелость. И старость — это возвращение к вере и прославление Аллаха. Однако исследования показали, что рубаят написаны на разные темы в разное время. И такая периодизация ни на чем не основана. И вот единственная, может быть, цель — разрушение привычного способа мышления. В этом Омар Хайям сходен с еще более странным суфийским учителем, всем нам известным с детства Хаджой Насреддином. Уж о том, что этот человек был суфием, трудно даже и помыслить. Однако это так, и целью Хаджи Насреддина было удержать в памяти целых поколений людей и разных народов под покровом юмористических рассказов, анекдотов, какие-то чудесные основы своего учения, которые переориентируют разум, разрушают все тот же стереотип мышления. Ну, например, можно привести встречу Хаджи Насреддина с одним армянином, христианином, в подтверждение того, как суфийские философы пытались сблизить народы, указывая в юмористической форме на бессмысленность национализма и борьбы религии. Мама как-то проходил по улице, увидел, что некий армянин, христианин, ест курицу. Это был мусульманский пост. Хаджа Насреддин сел рядом и принялся за пищу. Человек с удивлением посмотрел на него и сказал: «Хаджа, ты мусульманин, а я христианин, я для тебя нечист, как же ты ешь то, что принадлежит нечистому человеку?» Хаджа ответил: «Вот, ты христианин, а я мусульманин, для тебя нечист, значит, мы оба нечисты, а двое нечистых уже друг для друга чисты». Другая история такова. Одна женщина, сириянка, тоже христианка, шла по базару и рыдала. Хаджа Насреддин подошел и спросил: «Почему ты плачешь?» Сказал: «Как же мне не плакать, когда мой сын принял ислам?» Тогда хаджа заплакал вместе с ней и сказал: «Что делать мне? У меня семеро сыновей и все мусульмане». Как говорят, хаджа Насреддин продолжал являться своим последователем в течение ряда десятилетий и даже столетий. Так, через 200 лет после его смерти, когда люди собрались отпраздновать как бы эту дату, на мусульманском Востоке тоже любят не дни рождения, а дни смерти отмечать, Хаджа Насреддин явился, а люди собрались, собственно, в мечети, на проповедь, явился вне мечети и поманил присутствовавших выйти к нему. Все очень удивились и вышли. И в этот момент как раз обвалилась крыша мечети. И это такой исторический факт вроде бы. И таким образом хаджа спас своих последователей от смерти. Очень интересно, что вот этот самый такой многообразный и удивительный суфийский путь представляется суфийскими поэтами и философами в виде вполне ортодоксального мусульманского путешествия. Дело в том, что согласно предписаниям ислама существует 5 обязательных для каждого мусульманина действий в течение жизни. Одно из них – это хадж, то есть путешествие в Мекку. Большинству из нас это известно из разных восточных источников. Человек, обладающий имуществом, обязан хоть раз в жизни посетить священный город Мекку. И вот этот хадж осмысляется суфиями как тот же тарикат, тот же путь, то же путешествие, сафар внутрь себя, вглубь себя, где очищенное от всего наносного «я» человека сливается с единым первоисточником бытия. Необычайно интересно произведение Фаридаддина Аттара, в котором повествуется вот об этом пути в аллегорической форме. Птицы решили посетить царя птиц Симурга, дабы узнать тайны бытия. Огромное количество птиц взлетело и отправилось в путешествие. Однако путешествие было трудным. Всевозможные долины, реки, моря символизируют те препятствия на пути ищущего, которые он встречает. И многие птицы вернулись, многие погибли в пути. И, наконец, всего только 30 птиц долетело до места. Они не стали искать Симурга, волшебную птицу, вне себя, потому что, собственно говоря, Симург по-персидски это 30 птиц. И они поняли, что, собственно, они и составляют искомое. Опять образ самопознания. Путешествие в Мекку представлялось суфиями в аллегорической форме. Поскольку люди идут в Мекку с разных сторон земли, с востока и запада, с юга и с севера, лица их при этом обращены друг к другу. Они идут не столько к черному камню Кабы, как как бы в гости друг к другу, они сближаются, и чем ближе подходят они к этой символической Мекке, тем ближе друг к другу. Знаменитая такая диаграмма, представляющая единство бытия центром, а людей, расположенных по окружности точками суфийского происхождения. Чем ближе точки окружности к центру, тем они ближе и друг к другу. Необычайно интересные истории существуют об этих суфийских путешествиях. Одна из них такова. Некий Джафар ибн Яхья из Испании, из мусульманской Испании, из одного из городов Пиренейского полуострова, понял, что должен существовать некий человек, сосредоточивший в себе мудрость веков, преемник пророка на уровне суфийского учения. Ну, где такой человек может жить и где у него можно учиться? Конечно, в Мекке. И он отправился в путешествие в Мекку. В пустыне его окликнул некий странный путник и сказал ему: «Твое имя Джафар ибн Яхья, ты отправился искать величайшего мудреца, однако ты допустил ошибку, ты-то пошел на восток, а мудрец находится на западе. Кроме того, в твоем поиске заключена еще одна ошибка». Ну, и Джафар, увидев, что это прозорливец, пошел в другую сторону. Он по указаниям этого путника прибыл в Севилью и там спросил, где Махиуддин аль-Араби. Никто не мог сказать, где. Наконец, с величайшим трудом он нашел семейство такое, узнал, что это некий мальчик, который учится в школе. Пришел в медресе, увидел выбегающих оттуда детей, обратился к ним, и ему сказали, вот этот мальчик и есть Махиуддин аль-Араби. Он обратился к нему и спросил: «А вот действительно тебя так зовут?» «Да». «А другой в городе есть с таким именем?» «Нет». «А ну раз так, то зачем ты мне нужен?» И ушел. Прошло около 30 лет, И тот же человек, Джафар ибн Яхья, услышал об Аль-Араби, величайшем ученом суфии, величайшем философе. Решил стать его учеником. Когда он вошел в его дом, тот увидел его и сказал: «Видишь ли, я тебе был не нужен 30 лет назад, и зачем я тебе теперь? Ведь путник, которого ты встретил на пути в Мекку, был прав. Ошибка, совершенная тобою, относится не только к пространству, но и ко времени». С тех пор Джафар стал одним из лучших учеников Аль-Араби и впоследствии прославился как философ.